Кардинал Мустафа уперся спиной в стену и остановился. Немец стояла всего в двух шагах от него. «Зачем ты это делаешь?» — не дрогнувшим голосом спросил кардинал. Немец пожала плечами.
«В данный момент наши интересы расходятся. Вы готовы, великий инквизитор?»
Кардинал Мустафа перекрестился и торопливо прочел покаянную молитву. Немец улыбнулась, ее правая рука и колено вновь сделались хромово-блестящими и шагнула вперед. Мустафа смотрел на нее в изумлении. Немец не убила его. Стремительным, неуловимым для глаза движением она сломала кардиналу левую руку, раздробила правую, пинком сбила его с ног, на ходу переломав кости, и, вонзив пальцы ему в глаза, ослепила, остановив движение на волосок от мозга. Крик боли был оглушительным, но сквозь свой крик великий инквизитор все же расслышал бесстрастный и безжизненный голос Немес.
«Я знаю, что автохирург на катере или на Джабраиле способен вас вылечить. Катер мы уже вызвали, он будет здесь с минуты на минуту. Когда увидите папу и его прихлебателей, передайте им. Те, кому я подчиняюсь, не хотят, чтобы девушка осталась в живых. Прошу прощения, но она должна умереть. И скажите им, чтобы впредь были поосторожнее и не спешили действовать без согласия всех элементов центра. До свидания, ваше преосвященство. Надеюсь, хирург Джабраила сумеет вырастить вам новые глаза. То, что мы собираемся сделать, будет достойно вашего внимания».
Мустафа услышал шаги, дверь хлопнула, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь воплем мучительной боли. Лишь через несколько минут он понял, что это вопит он сам. Когда я вернулся в храм, парящий в воздухе, первые лучи утреннего солнца уже пытались пробиться сквозь плотный туман. Моросило, воздух был сырой и холодный. Энея уже оделась и готова была отправиться в путь. На ней были утепленный анорак, скалолазное снаряжение и горные ботинки. А Беттик и Лхома Дондруб были экипированы примерно так же, но вдобавок несли на плечах длинные тяжелые нейлоновые свертки. Пришли попрощаться Тео, Рахиль, Дорже Пхамо, Далай-Лама, Джордж Царонг и Джигме Норбу. Казалось, они совсем пали духом. Энея здорово осунулась. Видимо, когда я ушел, она так и не сомкнула глаз. Да, хороши мы с ней. Пара искателей приключений. Лхома вручил мне длинный нейлоновый сверток. Ужасно тяжелый. Я молча взвалил его на плечо, подхватил снаряжение и подошел к Энее. На ее вопросительный взгляд я только кивнул. Все в порядке, пойдем, поговорим обо всем после. Тео плакала. Я смутно сознавал, что происходит нечто важное, что мы можем больше никогда не увидеться, пусть Энея и утверждает, что мы все соберемся вместе до наступления сумерек. Но от дикой усталости восприятие мое притупилось. Я несколько раз глубоко вздохнул и заставил себя сосредоточиться. В ближайшие часы мне понадобится вся моя сообразительность и быстрота реакции. Иначе не выжить. Главный недостаток безумной любви в том, что она напрочь лишает тебя сна. Мы спустились с террасы, быстрым шагом прошли по обледеневшему карнизу, миновали веревки, по которым я карабкался ночью, и без происшествий добрались до расщелины. В клубах студенного тумана карликовые деревца и тундровые поляны казались какими-то нереальными. С темных веток и сучьев срывались ледяные капли, ручьи и водопады, громко журча, мощным потоком обрушивались в пропасть. С восточной стены ущелья свисали старые истрёпанные веревки. Лхома решительно направился туда. За ним следовала Энея, а за ней — Абеттик. Я шел замыкающим. Андроид карабкался, как всегда, уверенно и быстро. Наверху, на узенькой тропе с южной стороны гребня, нас ждали уже настоящие трудности. Осыпающиеся карнизы, преграждающие дорогу выступы, небольшие ледники и каменные осыпи. С гребня пришлось спуститься. Он превратился в непроходимое жидкое месиво, а под мокрым снегом скрывался лед.
Мы шли молча, с величайшей осторожностью делая каждый следующий шаг. Достаточно малейшего шороха, чтобы спустить лавину, и тогда нам конец. Когда идти стало совсем трудно, мы связались, пропустив сложенную вдвое веревку через карабины и пристегнув их к обвязке. Теперь, если кто-то сорвется в пропасть, остальные удержат его. Или упадут вместе с ним. Лхома шагал уверенно, без колебаний переступая через прикрытые льдом расщелины, обрывающиеся в туманную бездну. Я бы так не смог. Пожалуй, в связке идти спокойнее. Я по-прежнему не представлял, куда мы направляемся. Через несколько километров исполинский гребень должен был резко пойти вниз, к морю ядовитых облаков. Весной бывает короткий период, когда ядовитые испарения опускаются ниже, открывая тропу, и тогда торговые караваны, паломники, монахи и просто любопытствующие могут пройти на восток, к Тайшаню, великой горе Срединного царства, самому недоступному месту на планете. Говорят, тайшанские монахи никогда не возвращаются в Срединное царство. Их жизнь посвящена служению в таинственных гробницах, дацанах и храмах самой священной из всех священных гор. Я вдруг подумал, что в такую погоду, начав спускаться, мы вряд ли заметим, как клубящиеся грозовые тучи сменятся клубящимися ядовитыми облаками. А когда заметим, будет слишком поздно. Мы не стали спускаться. Через несколько часов мы вышли к обрыву у восточных границ Срединного царства. Конечно, никакого Тайшаня мы впереди не увидели, только мокрые скалы, клубы тумана да кипень облаков. Карниз оказался довольно широким, и мы с наслаждением уселись, выуживая из рюкзаков пакеты с бутербродами и фляги с водой. Крохотные мясистые растения, плотным ковром устилавшие тундру, жадно вбирали влагу первых муссонов, раздуваясь, как маленькие бурдюки. Когда мы отдохнули и перекусили, Лхома с Абеттиком принялись распаковывать тяжелые свертки. Энея открыла рюкзак. Я нисколько не удивился, увидев во всех трех свертках нейлон, растяжки, дюралевые распорки и рамы, а в рюкзаке Энеи — гермокомбинезоны и респираторы, те самые, что я захватил с корабля. Я вздохнул.
«Значит, мы попробуем добраться до Тайшаня?»
«Да», — кивнула Энея и начала раздеваться. Абеттик и Лхома отвернулись, но я все равно здорово разозлился. Стараясь держать себя в руках, я разложил второй гермокомбинезон и начал стаскивать с себя одежду, сворачивая ее и укладывая в рюкзак. Воздух был морозный, и туман капельками конденсировался на коже. Гермокомбинезон слишком уж облегает тело, но обвязка и лямки респираторов обеспечивают хотя бы видимость приличий. Тугой капюшон прижал мои уши к голове, и теперь все звуки доходили до меня только через наушники. Когда воздух станет слишком разряженным, они будут транслировать радиосигналы от вплетенных в ткань ларингофонных нитей. Пока мы переодевались, Лхома с Абеттиком быстро собрали 4 дельтаплана. Будто в ответ на мой безмолвный вопрос, Лхома сообщил.
«Я могу лишь показать вам восходящие потоки и убедиться, что вы попали в струйное течение. На такой высоте мне не выжить, а лететь на Тайшань, чтобы застрять там, Будда знает насколько, мне как-то не светит».
«У меня нет слов, чтобы выразить нашу благодарность», — коснулась его руки Энея.
«А как же Абеттик?» — спросил я и тут же сообразил, что говорю о нем как об отсутствующем.
Я повернулся к андроиду.
«Как же ты? У тебя ведь нет ни гермокомбинезона, ни респиратора».
Абеттик улыбнулся. «Вы забыли, мсье Эндимион, что я сконструирован с расчетом на несколько большую выносливость, чем средний человек».
«Но расстояние...»
«До Тайшаня более 100 километров по прямой. И даже если мы попадем в струйное течение, нам почти час придется лететь в разряженном воздухе». Андроид пристегнул последнюю растяжку своего синего дельтаплана с почти 10-метровым размахом крыльев.